Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 8 июля, сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я с вами подвожу итоги этого дня. Прямой эфир, следовательно, вы звоните по номеру 7373948, код города 495. Вы пишете через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Значит, выбираем новости, смотрим за тем, что творится на московских дорогах, следим за пробками. Прямо сейчас 4-бальные пробки. Нам обещают, что через час будет максимум, это будет 5-бальные пробки. Но более чем 5-бальных пробок вроде как быть не должно. При этом красного на карте довольно много. Протяженные пробки на внутреннем третьем кольце от Беговой до проспекта Мира. Ну, это мы каждый день говорим. Или вот, например, от проспекта Маршала Жукова или от Новой Риги. Смотрите сами, как вам удобнее называть. Вот затруднения начинаются оттуда. Это внутренний МКАД и до Ленинградского шоссе, соответственно. Еще обращаем внимание на то, что есть проблемы на Можайском шоссе. Ну, там уже, насколько я понимаю, не столько Можайское, сколько Минское шоссе, потому что это за пределами Московской кольцевой автодороги. И вот по Минскому шоссе сложно въехать в город. И дальше на Можайском шоссе это уже совсем бордового цвета пробка. Не знаю уж, в чем, собственно, проблема. Там, но, может быть, кто-то из наших слушателей там сейчас проезжает и напишет. Еще большие проблемы при движении по третьему транспортному кольцу тоже в районе Лужников. Точнее, сразу от Кутузовского проспекта начинаются сложности. Потом вроде чуть-чуть начинается движение, но в районе Лужников опять все совсем сложно. Бордового цвета пробка, но в целом, еще раз напомню, всего 4 балла. Николай 390 жалуется, что у нас нигде нет звука в трансляциях. Если это действительно так, проинформируйте. Нам важна обратная связь. Еще раз напомню, есть смс-портал, есть телеграм, можно звонить по номеру 7373948. Значит, мы обсуждаем главные темы. Традиционно в начале вы можете написать, предложить тему или позвонить, предложить тему для обсуждения в ближайшее время. Я предлагаю вот что, с чего начать. Дмитрий Медведев заявил о растущем авторитете БРИКС в мире. Зампред Совета Безопасности прокомментировал угрозы, как это сегодня в новостях говорят, угрозы президента США ввести сборы против партнеров блока. Медведев пишет буквально следующее. Причем пишет по-английски в одной из социальных сетей. Дональд Трамп объявил, что для любой страны, которая поддерживает политику БРИКС, будут введены дополнительные 10% пошлины. И так мы все делаем правильно, написал Медведев. Глава Белого дома 7 июля сказал, что любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, и, по словам Трампа, никаких исключений не будет. Американцы это дело комментируют. В Белом доме говорят, что БРИКС пытается подорвать интересы Соединенных Штатов Америки, а американская администрация будет просто противодействовать такому предполагаемому курсу. А вот цитата заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит. «Высшая ответственность президента заключается в том, чтобы ставить на первое место интересы Соединенных Штатов Америки, поэтому он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо, и он будет принимать любые меры, чтобы другие страны не использовали в своих целях США и наш народ». Но тут, видите, БРИКС не фигурирует. Но заголовок этой новости, он такой. В Белом доме заявили о намерении БРИКС подорвать интересы Соединенных Штатов Америки. Как вы понимаете, в чем признаки роста авторитета БРИКС в мире? И если вы понимаете, то БРИКС действительно собирается подрывать интересы Соединенных Штатов Америки. То есть в чем цели этого, как это сказать, вот этого клуба, если его можно так назвать, или этого объединения? Можно по-разному это формулировать. 7373948. Телефон прямого эфира. Дмитрий 16 тоже жалуется на звук в Телеграме, а в других приложениях, говорит, трансляции нет. Нет звука в приложении, нет звука в стороннем радиоприложении, но есть, соответственно, в ВК. Это пишет 312. 7373948. Можайское шоссе перекрыто. закрыто ДПС. Это утверждает Александр 634-й. Мы не знаем причин, но мы видим то, что есть сложности при движении по Минскому шоссе в сторону Можайского и далее уже внутри МКАД до Вяземской примерно улицы. Бордового цвета пробка на Можайском шоссе. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, рост влияния в том, что многие страны Востока и Юга хотят и дальше вступать в БРИКС и, так сказать, ассоциированными членами становиться. И, ну, они заинтересованы в этом. И здесь они смотрят не только на Россию, смотрят на Китай, на Бразилию, на Индию и хотят присоединиться к БРИКС в том или ином формате.
А вот смотрите, раз вы говорите в том или ином формате, и они этого хотят, вопрос-то ведь возникает. Они хотят присоединиться к БРИКС, что называется, на новенького, чтобы просто посмотреть, что это за объединение такое новое? Или там есть какие-то объективные причины, которые, по сути, заставляют их попытаться присоединиться?
Я думаю, объективные причины, и вот несколько. Например, сейчас последний съезд БРИКС в Бразилии. БРИКС, так сказать, будет, видимо, подавать общие определенные, как это сказать, сигналы в ВТО. То есть, или какие-то, так сказать, требования или предложения в ВТО. С другой стороны, банк БРИКС, где можно свои страны финансировать из этого банка БРИКС и получать от этого экономическую пользу, социальную. Вот такие моменты. И БРИКС заявлял много раз, страны БРИКС говорили, что их не интересует какое-то противодействие США, что они сотрудничают не против там кого-то, в частности США, а для собственного интереса, для развития собственных стран.
Ну вот смотрите, России, вы упомянули, смотрите, вы упомянули про банк БРИКС, да? Но ведь есть подозрение, что люди, когда интересуются чем-нибудь, они интересуются чем-нибудь ради того, чтобы, ну, к примеру, взять денег. В данном случае, насколько я понимаю, банк финансирует инфраструктурные проекты. Может быть, они просто ради этого?
И да, это важная, существенная часть. И ради этого, и ради, может быть, развития торговых отношений с такими ведущими странами БРИКС, как Китай, Индия, Россия и так далее. И, конечно, и наша страна получает пользу от инвестпроектов, связанных с БРИКС. Конечно, это же нормально развивать и инвестировать в собственные страны во взаимных интересах. И как бы здесь, ну, не занимаясь торговыми войнами с США, которые, собственно, США провоцируют эти торговые войны, а именно в интересах развития в рамках БРИКС действовать в экономической сфере, во внешней экономической, так сказать, сфере.
Ну вот вы говорите о том, что банк финансирует, а Виталий 618 параллельно пишет, насколько я знаю, он не особо финансирует наши проекты. Так все-таки есть финансирование, есть помощь от банка БРИКС Российской Федерации или не очень понятно пока?
Можно увидеть, там есть конкретные проекты, которые финансируются из банка БРИКС в России. Они существуют. Mm-hmm. Китай очень много вкладывает в банк БРИКС, очень много китайских там денег. Ну, российские проекты финансируются, это точно абсолютно.
То есть, во-первых, это работает. Во-вторых, когда вы говорите о растущем авторитете БРИКС, вы говорите, что доказывает это увеличение количества тех, кто интересуется этой организацией.
Конечно, конечно. Из последних, кто вступил, это и Индонезия, и многие другие страны. Конечно. Скоро Аргентина в будущем вступит и так далее. Да, разумеется.
А вы думаете, что вступит Аргентина все-таки?
При другом президенте обязательно вступит.
Я понял. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. В общем, мы видим ваши претензии по поводу того, что, собственно, происходит с трансляцией. Разбираемся. В общем, пока, во всяком случае, мы видим, что найти варианты для того, чтобы присоединиться к трансляции, вы можете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Давайте отделять мух от ответ. В любом случае, страны, которые хотят вступить в БРИКС, подразделяются на три категории. Это не только наблюдатели и партнеры, в том числе кандидаты для вступления в данную торгово-политическую организацию. Почему это угрожает Соединенным Штатам Америки и Великобритании в том числе? Потому что многие страны, как ЮАР, Индия, в том числе и Пакистан, например, являются доминионами Великобритании в Содружестве наций. И не только этой организации. В том числе в G20 эти страны, многие из этих стран состоят, которые состоят в БРИКС. И в том числе организация экономического сотрудничества и развития, где полностью рулит Соединенные Штаты Америки. В любом случае экономический потенциал Соединенных Штатов Америки и их союзников, это обозначен как именно вот регулятор, непосредственно национальных интересов и сфер влияния на всем земном шаре, чтобы не было никакой организации, по мнению Трампа, для того, чтобы они составляли хоть какую-то конкуренцию, как это было во времена Советского Союза.
Подождите, значит, еще раз, возвращаемся к тому, что Трамп говорил. Он ведь, насколько я понимаю, говорил о том, что пошлины он будет вводить против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Вот как вы понимаете эту политику БРИКС?
Ну, нет худа без добра, понимаете? Политика БРИКС в любом случае состоит, как и говорил наш президент, что никаких, в том числе и политических, у нас противостояний с теми организациями, в которые входит коллективный Запад, не только страны Старого Света, но и организации американских государств, куда на очереди стоят, например, Узбекистан и Казахстан, несмотря на то, что Казахстан входит в Евразэс. Это является нейтральной страной, которая предпочитает сотрудничество со всеми странами на взаимовыгодной, долгосрочной и конструктивной основе, как об этом говорил в том числе Сергей Викторович Лавров.
Еще раз, политика БРИКС, она предусматривает подрыв интересов Соединенных Штатов Америки, или она этого не предусматривает, но если она будет реализована, то это случится?
Вы знаете, это интерпретация президента Соединенных Штатов Америки, кто непосредственно ему дает вот эти непосредственные реализации для афиширования. С нашей стороны никакой, не то что подрывной деятельности в отношении наших так называемых заклятых друзей, невероятных союзников, нет. То и в том числе все лидеры государств, входящих уже в БРИКС, это и в том числе президент Бразилии, лидер КНР, об этом неоднократно говорили. Мы об этом никогда не заявляли и не действуем так, как действуют Соединенные Штаты Америки. Это односторонняя интерпретация, которая, естественно, в устах Трампа и еще в первый президентский срок изливал свои изречения не только по поводу БРИКС, а по поводу ШОС и ОПЕК+, где якобы данная организация угрожает геополитическим, стратегическим, национальным интересам Соединенных Штатов Америки и всего мира.
Когда Медведев пишет, и так мы все делаем правильно, он правильно пишет.
Ну, нет, как говорится, идеального человека, тем более такого политика высокого уровня. Но, тем не менее, это очередное афишированное предупреждение, и, я бы сказал, может быть, даже лозунг миролюбия, и взаимовыгодных торгово-партнерских отношений со всеми странами, независимо от их территории, от их экономического потенциала и того политического вектора, к которому они относятся.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-4-94-8. 785-й рассказывает, что у него хороший старый радиоприемник с антенной, и он на даче в 50 километрах от Москвы сидит и прекрасно все слышит в FM-диапазоне 94.8. Об этом действительно тоже не надо забывать. FM-94.8, Москва и Московская область. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, программа «Отбой» — это подведение итогов этого дня, где мы обсуждаем главные с нашей точки зрения, с вашей точки зрения, темы, информационные темы дня. Вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Да, и еще. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Даже вот если вам чуть-чуть кажется, что это может расцениваться как бранное слово, лучше его в эфире не произносить. Ну вот, чтобы чище был эфир, чтобы аккуратнее он, что ли, был. Вот так, как мне кажется, было бы правильнее. 7373948. Теперь следующая тема. Депутаты Государственной Думы. Последнее время мы довольно часто, это надо признать, цитируем инициативы председателя партии «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова. Вот и эта инициатива тоже инициатива Миронова. Депутаты Государственной Думы предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда. Миронов считает, что он должен быть в 3 раза выше, чем сейчас, и достигать примерно 60 тысяч рублей. Мы помним, по-моему, вчера мы буквально обсуждали, что когда людей спрашивали, что такое деньги, нужные для нормальной жизни. Так вот, медианная цифра там как раз примерно и получалась 60 тысяч рублей. Вот и Миронов, председатель партии «Справедливая Россия» за правду, говорит, что минимальный размер оплаты труда, там, для нормальной жизни, то есть, по сути, получается какая-то средняя история, да, а тут уже минимальный размер оплаты труда 60 тысяч рублей. Миронов отметил, что по поручению президента правительство МРОТ повышает и планирует выйти на показатель в 35 тысяч рублей к 2030 году, но, как цитирует Миронова, по сравнению с нынешними 22 400, это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно. Что вы думаете по поводу этой инициативы? Вроде все красиво, но с одной стороны, ведь когда мы говорим по сравнению с нынешними 22 400, но это много, ну, там, 35 или теперь, видимо, предлагаемый Мироновым 60. Но по сравнению с ценами в магазинах, даже сегодня этого явно недостаточно. Значит, идея такова, что если людям дать по 60 тысяч рублей, то цены в магазинах не изменятся. 7373948. Насколько это вообще возможно, с вашей точки зрения? Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин. Вы знаете, минимальный размер оплаты труда может быть любой. Другой вопрос, что какой у нас прожиточный минимум? Это, опять же, 60 тысяч рублей. Это в час, в день, в месяц, в год? В какой период времени?
Мне кажется, что вы догадываетесь, это вы так просто вопрос задаете. В месяц, конечно.
Понятно, в месяц, да? Скажем прямо, живя в Москве на 60 тысяч рублей, не сильно разгуляешься.
А подождите секунду. Давайте, прожиточный минимум и сильно разгуляешься – это разные слова русского языка.
Вот. Стремиться надо к тому, чтобы не было бедных, как в том анекдоте. Помните? А у нас почему-то решаются проблемы, чтобы бедным как-то помочь, чтобы они не умерли. Условно, понятное дело. Понимаете? То есть...
Цифра, на которую не разгуляешься, и цифра, чтобы ты не умер, это одна и та же цифра?
Нет, это цифры разные.
И сильно разные, как кажется.
Ты не умер, не разгуляешься, и на то, что ты не разгуляешься на 60 тысяч, это тоже не разгуляешься, собственно говоря. Я же говорю о том, чтобы жить комфортно, то бишь, можно себе было позволить.
Нет, еще раз. Давайте у каждого из нас будет количество денег, на которое мы сможем разгуляться и можем себе позволить. Но мы же с вами оба понимаем, что все в итоге подорожает.
Вот видите, в чем парадокс? Подорожает. Хорошо, давайте тогда подумаем над тем, как сделать так, чтобы подорожавшее все могло компенсироваться повышенной зарплатой.
Тогда придется еще раз поднимать нам же с вами зарплату.
Ради бога, пускай поднимается сколько угодно. Тут вопрос...
Потом вырастут цены.
Юрий, понимаете, хорошо, вырастут, и зарплата должна тогда вырасти. Зачем эти люди там...
Зарплата будет всегда догонять эти цены, и, следовательно, получается, мы всегда будем недовольны. Это идеализм, пишет Виталий 618.
Хорошо, давайте обратимся к опыту иностранных государств. Там что, то же самое догоняется так же, как у нас?
Конечно.
Очень вряд ли.
Подождите.
Я могу ошибаться, окей. Но я прекрасно знаю, что многие компании, которые платят, скажем так, умеренную заработную плату людям, они могут ее поднять, но не поднимают.
А откуда вы это прекрасно знаете?
Я общаюсь с народом.
Значит, вы общаетесь с теми, которые вам говорят, да я бы поднял ему зарплату, но не поднимаю.
Я когда-то был сам владельцем небольшой компании.
И тоже не поднимали зарплату.
Да, потому что люди готовы работать за то, за что они работают. И еще довольны, понимаете?
Вам и объяснение. 7373948. Телефон прямого эфира. Кому-то хватит хлеба за 40 и паштета за 70, а кому-то нужен авторский паштет за 1500 и авторский хлеб за 700 рублей. Обоим это будет комфортно. А мы же про другое говорим. Депутаты говорят, а давайте увеличим минимальный размер оплаты труда в 3 раза. Илья 126. У нас в Московской области коммунальные платежи подняли с 1 июля на 18%. Давайте прожиточный минимум также дерзко поднимать. Так понимаете, что 18% это не дерзко. Мы обсуждаем другое. Увеличить в 3 раза. 7373948. Здравствуйте.
Алло, вечер добрый, Сергей Москва.
Да, прошу.
Смотрите, как вы правильно сказали, что поднятие зарплаты вот так вот минимальное, это просто разгон инфляции. А зарплата нас всегда догоняет. Вот сейчас вот у нас в Москве подняли под платный проезд, никто этого не заметил, на 40%.
Это какой?
ЖКХ
подняли. Это какой? Это на 40% подняли?
Уже стоит не 5, а 7 рублей вот этот пробег. То есть уже вот тоже, ну, вроде мелочь, 2 рубля, но...
Ну, просто вы так вот легко про 40%, а я вот не понимаю, где это 40%?
Было 5 рублей, стало 7, это 40%.
А 5 рублей по московскому скоростному диаметру?
По маленькому кусочку московского
ну вот, а диаметра. Вы говорите, то есть весь транспорт подорожал. Чувствуете разницу, да? Хорошо, договорились. 7373948, телефон прямого эфира. Но когда мы говорим про минимальный размер оплаты труда, и в этой связи начинаем вспоминать о том, как подорожал проезд по платной магистрали, мне кажется, что это не очень уместная история для обсуждения. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. Вы присоединяетесь к нам по телефону, вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Мы за новостями параллельно следим, но обсуждаем мы тему другую. Да, прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер. По поводу прожиточного минимума и цен в магазинах, это, конечно, вопрос очень серьезный. Вот когда там полтора года назад два выросли цены в 2-3 раза, в том числе на мясо и так далее, я был уверен, что это связано с долларом, да, с его повышением. Но сейчас он на 30 рублей упал, цены, соответственно, никуда не делись. Второй момент.
А подождите, я опять, вот в 3 раза все подорожало, когда это было?
Ну вот полтора года назад оно стоило в 2 раза дешевле. Баранина стоила в 2 раза дешевле. Я вот сейчас себе не могу позволить. А раньше я постоянно покупал.
Просто до этого вы сказали про 3 раза. Я поэтому переспросил.
Не, в два раза.
Да, ну быть, хотя бы так. Хотя бы так. Ладно, все-таки с вашей точки зрения. Ну вот минимальный размер оплаты труда недостаточно высок. Надо взять его и поднять, говорят в «Справедливой России».
Да, да.
Нормально.
Я согласен, что его необходимо поднять, при этом не уверен, что это отразится на продуктах. Но вопрос в том, как его поднять, учитывая, что денег-то особо нету.
Не-не-не, подождите, стоп секундочку. А почему вы считаете, что это не отразится на ценах?
Я говорю, я не знаю, отразится или нет, но я не вижу логики в росте цен в зависимости от зарплат.
Ну как?
Это приличные. Люди смотрите, тратят деньги свои,
вот больше тратят. Смотрите. Вот нас сегодня, да. Допустим, вот какая-то кружка, да? Вот я сейчас просто в руки взял кружку у меня, да? Она, да, допустим, да, продается в магазине. Эту кружку хотели купить 10 человек. Да?
Так.
Завтра у всех стало больше денег. И эту кружку захотели купить 30 человек. Понятно, хорошо, что она подорожает.
Хорошо, я согласен с вами.
Ну вот.
Вот, допустим, я на Измайловский рынок хожу и покупаю там продукты периодически. Раньше я чаще ходил, потому что той зарплаты, которую мне платили, мне хватало для того, чтобы приобретать продукты чаще. Вот. Я думаю, что там людей осталось столько же, сколько и ходило до этого, когда выросли цены. Просто либо люди ходят реже, либо, значит, тратят все деньги, которые у них были излишек, допустим, на еду, потому что раньше я там мог себе какую-нибудь вещь купить в магазине, рубашку какую-нибудь там, за 15, ну, хорошую. Ну, не так часто, ну, раз там в несколько месяцев. Сейчас я вещи себе покупал, наверное, последний раз год полтора назад. Я кормлю там жену, ребенка, там, теще покупаю продукты тоже, то есть... Вот на что хватает денег. И на ЖКХ, соответственно.
Я понял.
А все остальное особо нет.
Спасибо. Виталий пошел дальше, говорит, давайте дерзко возьмем и деньги отменим, и все тогда будут равны и, наверное, счастливы. Значит, Павел 610 полагает, что если поднять минимальный размер оплаты труда в 3 раза, то цены вырастут не в 3 раза. Это дает надежду. 535-я. Какая работа, по-вашему, стоит меньше 60 тысяч рублей? Ну, та, за которую платят меньше 60 тысяч рублей, по-моему, это просто объясняется. Теперь дальше. А вот представьте себе ситуацию, что у вас работа стоит 65 тысяч рублей. Все другие работы до этого стоили меньше 60 тысяч рублей. Вот с завтрашнего дня они все начинают стоить 60 тысяч рублей. А ваша как стоила 65, так и остается 65. Или не так? Рост МРОТ напрямую влияет на себестоимость продукта, который производится людьми с зарплатой в МРОТ. Это Илья 626, а объясняет, почему еще та самая кружка, которую мы в качестве примера уже взяли, подорожает еще. Потому что ведь производить этот продукт, продвигать этот продукт будут люди, чья зарплата, возможно, тоже вырастет. Зачем перебиваете людей? Дайте им закончить мысль. Потом задавайте вопросы. Тут важная история. Мы ведь хронометража придерживаемся. Мы ведь времени эфира придерживаемся. Вы знаете, что есть должности гражданских в силовых структурах, где оклад меньше, МРОТ, пишет Алексей 637. Ну вот мы и разбираемся с величиной этого самого минимального размера оплаты труда. Депутаты предлагают его резко увеличить. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 8 июля, сейчас 18:36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в «Отбое» я. Подводим итоги этого информационного дня. Следим за движением на московских дорогах. Нам обещали пятибалльные пробки. Они есть, пятибалльные пробки. Вроде ничего более серьезного пока не обещали. Но смотрите, нам на 7 вечера 5 баллов обещали, а в половине 7 уже пятибалльные пробки. Поэтому вероятность того, что будет больше 5, как кажется, все-таки еще сохраняется. Главные сложности. То, что мы видим сейчас, это третье кольцо в районе Лужников, и в ту, и в другую сторону большие сложности. Очень сложное движение по внутреннему третьему кольцу от Сити в сторону Беговой и далее до проспекта Мира. Очень большие сложности при движении по Ленинградскому проспекту в сторону Волоколамского шоссе, соответственно, то есть в районе Сокола. Это тоже бывает довольно часто и сегодня повторяется. Обращаем внимание на то, что сейчас в районе Тульской на третьем кольце, и на то, что сейчас в районе Мосрентгена на Московской кольцевой автодороги, а там пробки, причем пробки встречные, и в ту, и в другую сторону. В целом, в городе пятибалльные пробки, следим за этим, смотрим, как едет город, смотрим, что из новостей появляется на лентах информационных агентств. Суд Амстердама продлил арест футболиста Промеса и отложил дело аж до 2026 года сразу. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $70 за баррель, это впервые с 24 июня 2025 года. Ссылается на данные торгов агентство ТАСС. Золото. Стоимость золота опускалась ниже $3300 за тройскую унцию, и это впервые с 30 июня. Звучит так, как и это впервые за такой период, а на самом деле впервые за неделю. Ну вот с 30 июня чуть больше недели прошло. Или, к примеру, с ценой нефти марки Brent впервые с 24 июня, ну за две недели, превысило $70 за баррель впервые. Но как бы то ни было, новости именно так звучат. Вот еще одна новость, кстати. Россияне съели, это к вопросу о том, что такое минимальный размер оплаты труда и все остальное. Мы любим это обсуждать. И вот новость. Россияне съели мороженого в июне 2025 года на 10% меньше. Со ссылкой на Центр развития перспективных технологий, оператора системы «Честный знак». Об этом пишет агентство РИА Новости. В общем, как тут написано, съели всего 48 тысяч тонн мороженого. Вот так вот. Это новости, которые сейчас приходят на ленту информационных агентств. Присоединяйтесь к обсуждению. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить +7 7373 94 8. +7 495. Вот так правильно. Виталий, так в июле жары толком не было, дожди поливали. Виталий, то, что у вас не было в июне жары, это не значит, что во всей России жары не было. Дожди поливали далеко не везде. Поэтому тоже важно. Холод был как зимой, какое мороженое, пишет 470-й. Понимаете, какая штука? Вот это вот эти наши стандартные обсуждения вокруг того, что вот раз у меня нет мороженого, нет желания есть мороженое, значит, это нормально, что все не едят мороженое. Понимаете, это не совсем так. Если в Москве холодно, это не значит, что, к примеру, в Екатеринбурге тоже холодно. Тем более в Новосибирске или во Владивостоке. Так что там кое-где было жарковато в июне, причем, как говорят, довольно часто. Теперь по поводу денег. Я просто подожду, когда резко подорожает доллар, поменяю его на рубли, накуплю на рубли все самое дорогое по старому курсу, пока цены в рублях не подорожали до нового курса доллара. Пишет 785-й, видимо, наученный предыдущим опытом. Видимо, так можно сделать, и так и работает. Или Сергей 403. Видимо, этот рецепт работает, который Сергей пишет. Если зарплата увеличится в два раза, и желающих купить условную кружку станет в два раза больше, значит, чтобы цена кружки не увеличилась, надо либо сделать в два раза больше кружек, либо закупить нехватающие кружки. Вопрос о том, на что идет бюджет и есть ли деньги. То есть, если вдруг у людей становится больше денег и не хватает условных кружек, то бюджет должен закупать кружки. Ну, чтобы цены на эти кружки не росли. Я не очень понял вашего рецепта, Сергей. Пишите. Григорий говорит, у нас будут цены, как в Швейцарии, и зарплаты, как в Швейцарии. Значит, мы будем как богатей. 342-й. Вчера были по 5, но большие, сегодня по 3 рубля, но маленькие. Теперь еще интересно. 699-й. По-моему, партия лукавит. И МРОТ у нас к МРОТ у нас привязаны штрафы. В итоге мы получим рост всех штрафов. 699-й, видимо, куда-то отлучался. Потому что я вот специально посмотрел, привязка административных штрафов к минимальному размеру оплаты труда в России отменена в 2007 году. Вот человек в 2025 пишет о том, что они как-то к минимальному размеру оплаты труда привязаны. Подводим итоги этого дня. Я вообще ем мороженое, когда захочу, а не от жары. И в минус 30, и в плюс 30 пишет 410-й. И я, в общем, кстати, с ним согласен. Я вот ем мороженое, когда захочу, а не когда жарко. Но в любом случае, вне зависимости от того, что мы с вами 410-й любим, люди в основном, в основной массе, чаще едят мороженое, когда на улице жарко. И мы с вами, наверное, тоже чаще на улице едим мороженое, когда жарко. И вот от этого и получаются массовые продажи. Так вот, жарко было в Российской Федерации в июне. В Москве не было жарко. С этим довольно сложно спорить, но в других районах было. Если у людей станет больше денег, все эти люди понесут в банк и положат на депозит, чтобы стало денег еще больше. Пишет 293-й. Примерно это, насколько я понимаю, у нас и происходит последние пару лет. Ну, если верить соответствующим отчетам. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, про экономику я предлагаю тоже поговорить, потому что у нас была новость сегодня. В эфире радиостанции «Говорит Москва» был доцент финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Петр Щербаченко. Он говорит, инфляция снижается. Данные говорят, что инфляция месяц к месяцу в годовом выражении замедлилась уже до 9,39, с 9,88. Понятно, что мы на бытовом уровне ни 9,88, ни 9,39 отследить реально не можем, но некие ощущения того, что либо цены не так быстро растут, либо растут сильно медленнее, либо вовсе не растут, наверное, все-таки так или иначе заметны. Допустим, полгода назад росли быстрее. Или вот помните, кто-то из слушателей звонил, когда говорил, в 2-3 раза, там полтора года назад что-то подорожало. Ну вот, а теперь не дорожает в 2-3 раза. Хотя, впрочем, и тогда в 3 раза, наверное, вряд ли что-то подорожало. Хотя наверняка можно найти какой-то товар, который и в 3, а может быть даже в больше раз подорожал. И что говорит Щербаченко? Снижение ключевой ставки будет на 1-2%. Это ситуация про заседание Центробанка в июле, оно будет. И многие сейчас уже говорят, вот на 1-2% будет. Ключевая ставка, говорит Щербаченко, будет снижаться. Соответственно, в дальнейшем можно будет взять кредит под меньшую ключевую ставку. Вот эта история про можно будет взять кредит под меньшую ключевую ставку. Это при какой ключевой ставке, с вашей точки зрения, кредиты начнут брать массово? Саша, 780. Мороженое вообще есть нельзя, потому что как только почитаешь состав, волосы встают дыбом, там сплошные добавки, комби-жиры, пальмовые. Слушайте, Саша, так вы найдите другое мороженое. Мы вот которые едим, там вот, насколько я понимаю, вот этого всего нет. Понимаете, какая штука? Яйца сильно подешевели. В 2 раза точно, пишет Григорий, 859-й. Я тут что-то покупал, был удивлен. Когда за 60 чем-то рублей мне 20 привезли. Такое было, да. Видимо, действительно сильно подешевели. 7373948. Так вот, значит, вчера паштет, сегодня мороженое в центре внимания. Действительно, кстати, мороженое тоже бывает разной цены. И это тоже важно. И вне зависимости от того, что там написано насчет комби-жиров. Я вообще, кстати, ни разу не видел, как в составе было бы написано комби-жир. Антон 445, кстати, мороженое сам делает и нам об этом пишет. Значит, Сергей 403 продолжает рассказывать, что делать, когда вдруг у людей больше денег, а кружек больше не стало. Наличие денег на руках и товаров на полке должно быть уравновешено. Или надо увеличить производительность для увеличения товаров, или государство должно закупать за границей недостающее количество товаров, тогда цены на полках не будут расти. То есть государство должно потратиться на товары, чтобы цены не росли. Значит, государство должно потратиться, дать денег, а потом потратиться, чтобы товары в цене не росли. Может быть, действительно тогда вернуться к рецепту, который Виталий предлагал насчет отмены денег. 7373, это как вариант. Центробанк борется с информацией, пишет 226-й, а все госкомпании поднимают тарифы и цены. Логика непонятна. С инфляцией, наверное, все-таки 226-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, насчет кружек, тут все просто. если не будет хватать кружек, то будет, соответственно, выпускаться больше кружек, и люди, которые делают кружки, будут дольше работать. Им нужно будет за это больше платить. А чтобы больше платить...
Значит, кружки подорожают. Понимаете, какая штука?
Конечно, да. Это азы экономики, азы. Все так и идет.
Так вы мне скажите, мы сейчас ведь не столько про вот эти азы экономики, сколько про другие. Вот, как ожидают, ключевая ставка в этом месяце еще на 1-2% упадет. На ваш взгляд, при какой ключевой ставке люди на развитие экономики начнут брать кредиты?
Кредиты 1-2%.
В смысле?
1-2%, как нормально. Почему в Чехословакии ипотека Сбербанка 1%?
Понимаете, я просто вам напомню, что Чехословакии уже примерно лет 30 не существует.
Ну, я имею в виду где-то там, в Европе, Сбербанк. Мы были знакомы несколько лет назад, там 1-3%
но только вот,
Сбербанке ипотека.
Понимаете, какая штука? Вот вы говорите несколько лет назад, а вот сколько лет назад, не знаю. И это тоже важно, потому что там совсем другие проценты уже давно.
Вот, а почему у нас нельзя такие проценты сделать?
А вы полагаете, что проценты их просто вот кто-то берет и устанавливает?
Нет, я знаю, как вот работает ставка рефинансирования, вот это все понятно.
Ну так вот, поэтому я вас и спрашиваю, если вы знаете, как это работает, то вот сколько в нынешних условиях, мы же помним...
В нашей стране это не работает.
У нас не работает, я понял. Значит, у нас все равно люди кредиты брать не будут. Ставка Центробанка должна быть 10%, тогда кредиты будут 10 плюс 5% банку, пишет 45%, и 15% это уже рабочая история. Я вот это как раз спрашиваю. 293. Комфортная ключевая ставка 9%. Кредиты будут выдаваться под 15, средняя наценка оптовой компании 20%. 5-10 это 226. Значит, смотрите, мы как бы вроде как договариваемся, что вот когда мы дождемся, когда ключевая ставка дойдет до 10%, вот тогда, собственно, люди начнут брать деньги. И, следовательно, тогда начнется некое развитие экономики. Я правильно понимаю? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что повышение вот этого МРОТа — это чисто бухгалтерская уловка для того, чтобы...
Не-не-не, подождите, мы сейчас не про МРОТ вообще говорим, извините. Да? Просто вот чтобы не путать темы опять. Мы сейчас уже далеко не про минимальный размер оплаты труда. Мы сейчас уже больше говорим о том, что вот мы ждем падения ключевой ставки, но мы ведь ждем большего падения ключевой ставки. И следовательно, попытаться понять вот с вашей точки зрения, какой она должна быть, чтобы люди начали брать кредиты для развития экономики. Будут брать кредит, чтобы рефинансироваться. Брали по 40, теперь будут брать по 20. Григорий говорит, что в любом случае человек, который будет брать кредит, все равно найдется. 785-й. Комфортная ключевая ставка 21-22%. У меня все на вкладах. Вклады имеют свойство заканчиваться, и надо их перекладывать под новый процент. Поэтому чем выше, тем лучше. То есть, видите, мы уже видим конфликт интересов. Есть люди, у которых, которые не вкладываются в экономику, соответственно, не покупают оборудование, не производят товары, не делают рабочие места. Им вот важно, чтобы было, как сейчас, чтобы было выгодно брать кредит, пишет 674-й. Ну а что? Вы полагаете, что кредит — это невыгодная штука? Только 4% спасут экономику. Это 618-й. Сейчас очень дорогие заемные деньги. Это 45-й пишет. Свободные деньги у компании закончились за данный период времени. Так вот, очень дорогие заемные деньги сейчас. А какой должна быть ключевая ставка? Ну вот из сообщений вроде получается, что где-то вот 10 надо ждать. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз. Смотрите, выгодный кредит, я имел в виду тот кредит, ну, возьмем для примера малое какое-нибудь предприятие. Чтобы, взяв кредит, можно было реализовать твой там продукт, продукцию, которую ты выпускаешь, отбить, соответственно, этот кредит, который ты взял, заплатить зарплату, заплатить за аренду и так далее и тому подобное. Если вот на сегодняшний день там 33% кредит,
Вы описываете ситуацию, которую мы понимаем, с вашей точки зрения. А сколько должно быть?
Раз понимаете.
Потому что вопрос-то...
Вопрос... Значит, выгодный кредит.
Вопрос-то в другом. А вот какой должна быть ставка, чтобы люди потянули? Вы говорите, сейчас она 33. Спасибо, но я не спрашивал.
понимаете, какая история, какая должна быть ставка. Ну, вы так спрашиваете у народа. Этому надо учиться очень долго, много лет, чтобы понимать, какая должна быть ставка.
Возможно, но есть же какие-то... А я говорю про возможность наличия субъективных оценок.
Тогда
вот, например...
Ну, спрашивать.
Нет, секундочку, я спрашиваю вас, а не Набиуллину. Ответ нет, Набиуллина известен. Дмитрий, 43-й, 12% потянут люди. Набиуллина вот нам сейчас дает те самые ставки, которые дает. Мы ожидаем снижения ставки на 1-2%. Вот, например, Петр Щербаченко, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук, говорит, что, скорее всего, на 1-2% ставка еще уменьшится. А вот я спрашиваю, с вашей точки зрения, как долго, как сильно она должна уменьшиться, чтобы люди начали брать кредиты для развития экономики? Елена говорит, я экономист по образованию, но не понимаю, почему наши супербогатые банки выдают кредиты из средств, полученных от Центробанка, под процент, равный ключевой ставке. Пусть дают из своих средств под процент, который сами определят. Почему нет? Елена, но они же берут... Что такое свои средства? Это средства, которые они берут у клиентов на хранение, то есть под депозиты. Нет? Не так это все работает? Какая-то странная история. Это же разве не связанные истории? И в свою очередь, вот это как-то связано со ставкой Центробанка, который, в котором они добирают деньги, если им не хватает. Значит, в нынешних условиях для нашей страны реальная и удобная для бизнеса и людей ставка 13%. Ниже нельзя, будет обратный эффект. Значит, Дмитрий, получается, если учитывать, что наши слушатели до этого писали, что еще же банки должны что-то зарабатывать, то учетная ставка должна быть где-то чуть ниже, чем 10%. Еще раз напомню, нам довольно долго ждать. Но, с другой стороны, инфляция в годовом выражении, как сейчас ее описывают, примерно 9,5%. 9,39%. 7373948. Телефон прямого эфира. Елена говорит, ну, любой банк же имеет собственный капитал. Ну, так насколько этот собственный капитал меньше, чем, собственно, вот то, чем оперирует банк? 10-12% – это грабеж среди бела дня, только 4, максимум 5. Пишет Виталий 618. Десятина – это историческая ставка, что по кредиту, что по налогу. Это Роман 598 пишет. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще одна тема до конца этого. 10%. Все-таки 10%. Хорошо. Вот теперь кто это? Данила написал нам 72-й. Спасибо. Значит, итак, мы будем ждать. Мы предполагаем, что в июле ключевая ставка снизится на 1-2%, но мы-то будем ждать другой цифры. Когда еще несколько раз, видимо, Центробанк снизит эту самую ключевую ставку, и вот тогда мы будем ожидать роста экономики. Ну, судя по тому, что пишут наши слушатели. Еще одна тема. Алексей Зубец выступает в эфире радиостанции «Говорит Москва» довольно часто. Это директор Института социально-экономических исследований. И вот он рассказал, рестораны превращаются в элитные места. В России все больше людей предпочитают доставку из-за экономии на зале и официантах. Это получается дешевле. Готовая еда. Ресторан превращается в элитное место. Количество людей, которые будут питаться вне дома, не сократится. Оно останется достаточно большим. Но структура питания вне дома будет изменяться в сторону более эконом-сегмента, который может предоставить нормальное качество при приеме. Ценах. Рестораны, вы все реже ходите в рестораны и предпочитаете, что еда, чтобы ресторанная еда приезжала к вам домой. Но это же особая еда. Мой-то вопрос вот в чем. Вот хорошо, вкусно, точка, это ресторан, пишет 618. Вот я как раз хотел сказать, ресторан – это особая еда. Экономия на зале и официантах. Есть официанты, вкусно, точка? Тут заранее объявлено. Так вот, мой вопрос. Смотрите, что такое ресторанная еда? Это ведь не только сама по себе еда, которая тоже особенная, которую ешь не быстро, которая выглядит иначе. Это еще и атмосфера, в которой ты эту еду принимаешь внутрь. Это тоже важно. Это все как-то вот все вместе собирается, и получается, что, если верить тому, что сказал Алексей Зубец, вот атмосфера из этого уходит. Итак, берем ту же самую вкусную еду. Да, она, наверное, будет уже не так сервирована, когда ее вам доставят, ведь потому что на тарелку придется перекладывать, так я понимаю, может быть, я чего-то не знаю, и, может быть, ресторанную еду доставляют уже сервированной в тарелках, но это вряд ли, как-то мне так кажется. Так вот, значит, уходит атмосфера, уходит, собственно, как это, красота, так, наверное, назовем, да, вот это эстетическое восприятие еды. И это нормально, зато дешевле. Что скажете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, или все равно были модные антикафе, может попробовать организовать сеть ресторанов «Планета Доширак», пишет Макар 565. Так чего же у нас-то спрашиваете? Мы сейчас про другое. Мы как раз про то, вот есть ли такая перспектива, чтобы рестораны превращались в элитные места, что люди понимают, что получить то же самое, ресторанную еду, теперь можно дома. И даже, наверное, дешевле. 7373948. Но где же атмосфера? Где же вот это? Туда надо прийти, оттуда вернуться. Это целый процесс. Или все? Вот главное, чтобы дешевле было. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Евгений, Москва. А может вообще запретить кредиты?
Да, Евгений, мы не про кредиты, мы про... Или вы про кредиты на еду? Ну, вы когда набираете номер, вы эфир-то слушаете. В Москве очень крутой стритфуд. И в парках, и на набережной Москвы тоже очень атмосферно можно есть. Но стритфуд – это другое. Вот есть домашняя еда, есть ресторанная еда, есть стритфуд. Это совсем разные вещи. Есть фастфуд, тоже отдельная история. И вот когда из этого вот списка широкого что-то начинает пропадать, мне кажется, что есть ресторанную еду дома, это немного странно. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, говорит, что ресторан превращается в элитное место, и количество людей, которые питаются вне дома, не сокращается. Остается достаточно большое. Но структура питания вне дома меняется в сторону более эконом-сегмента. Не знаю, какие рестораны. Вчерашний черный хлеб остался, и даже тот паштет, и все остальное с грядки, пишет 960. 960-й. Ну, когда-то же в вашей жизни был ресторан. В ресторанах алкоголь дорогой. Алкоголь вреден для нашего здоровья, мы это знаем благодаря Минздраву. Но, да, 293-й пишет, алкоголь – это 60-70% от чека, люди сейчас этого себе позволить не могут. Значит, ресторан – это обязательно алкоголь, как бы он ни был вреден для нашего здоровья. Гастробары и гастрорынок есть в Москве, и там много заведений, пишет 45-й. 36-й пишет, я всегда ем дома, ибо это вкуснее. Я вот еще раз, вот что такое «всегда ем дома»? Ведь надо по-разному воспринимать пищу. Ну, представьте себе ситуацию. Вот всегда вы будете есть эту самую домашнюю вкусную еду. Ну, хотя бы изредка. Ну, пончики с сахарной пудрой. Ну, как мимо этого проекта? Никто не говорит, что это надо есть каждый день. Никто не говорит, что надо пользоваться каждым, то есть надо переходить с домашней еды, к примеру, на ресторанную и только ресторанную еду. Или только фастфудом. Ни в коем случае. Ресторан – это место, в котором вокруг тебя сидит много неприятных людей. Лучше приготовить все очень вкусно, красиво, сервировать самому и есть дома, пишет 785-й. Ну, тоже вот эта история. Приготовить все очень вкусно, красиво, сервировать самому – это целое дело. А ресторанная еда, она как раз этого дела не предполагает. Это еда как отдых. Ресторан – это встреча с друзьями и коллегами. А пончиковый – это ресторан на трамвайном кольце в Останкине, пишет Виталий. Тоже вряд ли ресторан. Ресторан – это встреча с друзьями. Я их домой не поведу, пишет Алексей 872. Ну вот, видите, еще и вот эти условия, в которых встречи происходят с едой, они тоже разные бывают. Еда в ресторане – это пижонство с точки зрения 36-го. Давид 676-й. Были в ресторане с женой, выпили по стаканчику, чуток поели, можно сказать, ушли голодные, заплатили примерно 7 тысяч рублей, задумались и сказали, что больше не пойдем. То есть рестораны – это слишком дорого. Но смотрите, тогда получается, опять же, в этой логике, вы можете эту еду... А, нет, вам кажется, чуток поели, там и еды немного получается. Ну вот 7373948, как это с вами? Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот про себя скажу, что мое отношение к ресторанам такое, что раз в ресторане готовят профессионалы, то есть люди, которые учились,
ну, да,
то, стало быть, в ресторане должно быть вкуснее, нежели ты без кулинарного образования можешь приготовить дома. И вот когда мы с супругой ходим, мы выбираем именно рестораны там не по пафосу, а именно берем те блюда, которые нам понравились однажды, и вот наслаждаемся просто вот именно ими.
Ну так, а вот смотрите, а теперь перед вами встает вопрос. Вот вы нашли нужный ресторан, и ведь можно же заказать эту еду. Вы ее уже нашли. Ну а теперь она может быть у вас дома. Пойдете по этому пути?
Да, здесь очень интересный временной фактор. То есть Вот, например, ну, там, когда в выходные едем в центр, да, то в какой-то период времени, ну, ты проголодался. И дойти до ресторана и покушать, это гораздо быстрее, нежели заказывать эту еду домой, приезжать домой и ждать, пока ее привезут. Ну,
видите, как по-разному можно относиться к еде и тому, как ее воспринимают люди. Значит, еще раз напомню, Алексей Зубец сказал, что рестораны превращаются в элитные места. Количество людей, которые питаются вне дома, не сократится, считает он. Оно останется достаточно большим, но структура питания вне дома будет меняться в сторону эконом-сегмента.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 июля, сейчас 19.06. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня я вместе с вами подвожу итоги информационного дня. В эфире радиостанции «Говорит Москва» вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо дозванивайтесь. Лучше дозванивайтесь. Номер 7373948, код города 495. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там, как нам обещали, максимум 5-бальные пробки. Пока, во всяком случае, максимум 5-бальные пробки. Вот прямо сейчас 5 баллов. Главная проблема, это, судя по цвету пробок, это третье транспортное кольцо в районе Лужников, причем и в ту, и в другую сторону, но в большей степени при движении, соответственно, по внешнему третьему кольцу. По-прежнему проблемы на внутреннем третьем кольце от Беговой в сторону проспекта Мира, по-прежнему проблемы при движении в сторону области по Ленинградскому шоссе в сторону Волоколамского в районе Сокола. По-прежнему большие проблемы. Внутренний МКАД. Еще от Строгина начинаются эти проблемы и до Ленинградского шоссе. В районе Заречья МКАД и тот, и другой едет достаточно небыстро. Ну, а от Мосрентгена в сторону Битцы, то есть в сторону Варшавского шоссе, очень медленно едет внешний МКАД. Следим за этим. 5 баллов прямо сейчас. 3 балла нам обещают уже в 8 вечера. Срочное сообщение. Официальный курс ЮА на среду 10.86, доллар 78.17. Еще одно из срочных сообщений. Российский рынок акций завершил основные торги вторника символическим снижением. Это новости, которые в эти минуты приходят. Смотрим за ними, смотрим за вашими сообщениями. Давайте вот прямо сейчас про ресторан 674. Я в ресторане наслаждаюсь компанией спутницы, а еда просто дополнение. 45-е. Есть 7 ресторанов с фиксированной ценой. Рекомендую слушателю, который 7 тысяч рублей потратил. 36-й полагает, что еда в ресторане – это пижонство. Тоже, видите, какие разные взгляды бывают на одно и то же. Ну и я попытался разобраться, как на самом деле называется то, что вкусная точка. Кто-то говорит, что это кафе, кто-то говорит, что это ресторан. Ресторан может быть быстрого обслуживания. Но вот на сайте этой сети написано так. Ведущая сеть общественного питания, которая насчитывает более 930 предприятий в 65 субъектах Российской Федерации. Ну и среди прочих вариантов есть страница на сайте, страница, которая называется «Кафе». 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к обсуждениям. Значит, у нас прямой эфир. Давайте вот сейчас немножко перебьемся.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Ну вот, это переход к еще одной теме, о которой сегодня, насколько я понимаю, вы уже говорили в эфире радиостанции «Говорит Москва». В некотором смысле и мы так или иначе эту тему затрагивали час назад в рамках программы «Своя правда». Вспоминали точно эту инициативу. Законопроект об увековечивании памяти Ульянова Ленина внесла в Государственную Думу депутат от Коммунистической партии Анжелика Глазкова. В КПРФ призывают отнести все названное в честь Ленина к объектам культурного наследия. В документе отмечается, что все объекты в России, связанные с памятью советского вождя, должны находиться под государственной защитой. Ленин был основателем Союза СССР, а Россия – государство, правопреемник и правопродолжатель Союза, указывает автор документа. Глазкова предлагает обеспечить защитой не только мавзолей и всевозможные памятники основателю Советского Союза и названные в его честь предприятия и организации. Депутат считает, что среди таких объектов должны быть населенные пункты названия улиц, улиц и площадей, и даже государственные награды, которые носят имя Ленина или его изображение. При этом, еще раз напомню, параллельно коммунисты предлагают все-таки переименовать, к примеру, Волгоград в Сталинград. Значит, что-то надо переименовать, а что-то переименовать как раз наоборот не надо. Что вы думаете по поводу этой инициативы насчет того, что имя Ленина нельзя трогать? И можно ли, на ваш взгляд, все объекты, которые имеют отношение к памяти Владимира Ильича Ульянова Ленина, считать культурным наследием? 7373948, телефон прямого эфира. Значит, Давид рассказывает, что он не может в своем маленьком городе найти ту самую сеть ресторанов с фиксированной ценой. У них в городе такой сети нет. Значит, предприятие быстрого обслуживания, да, ну а почему нет? Пишешь друзьям, пишет Виталий, пошли поедим на предприятие. Пошли поедим на предприятие быстрого обслуживания, ПБО, ну, можно даже коротко называть, ПБО «Вкусная точка». Ну, тоже как вариант, если хочешь. 7373-90... В общем, главное понимать, куда ты приглашаешь. А уж как ты это формулируешь, в личной переписке, видимо, это не так важно. 7373948. Итак, имя Ленина как культурное наследие. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Девятиэтажник. Знаете, по поводу инициативы, вот Ленин, Сталинград, очень своевременно. В воюющей стране, где все проблемы решены, пора заняться вот увековечением памяти Ленина и защитой всех культурных объектов. Прямо вот сейчас надо.
Ладно, не сейчас, завтра надо.
Завтра, да. А завтра тоже все будет нормально. Вот прям вот вовремя. Вот сейчас.
Ну вот я еще раз говорю. Подождите, а с вашей точки зрения, а в какое-то другое время можно было бы?
Можно было раньше. Мирно попробовать. А что раньше-то не делали? Ну, такой вопрос. А потом, второе. Это же сейчас поднимет опять, ну, скажем так, мы и так достаточно различены. А тут опять начнутся вот это вот все, вся эта телега с дискуссиями.
То есть вы думаете, если об этом не дискутировать, то то, что у людей разные взгляды на один и тот же вопрос, их, соответственно, не разобщает?
Я говорю вовремя.
Я понял, спасибо. Еще раз напомню, что Россия ведет специальную военную операцию. 7373948. Телефон прямого эфира. Возвращаемся к инициативе депутата от Компартии Анжелики Глазковой. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я за эту инициативу. Для людей это ничего не поменяет. Молодежь даже не помнит, кто такой Ленин. А расход лишний на переименование, замена документов, лишние, никому не нужные траты.
Нет, ну подождите, объект культурного наследия, любой памятник Ленину, это так?
Нет, конечно, не культурное наследие, просто ничего не менять.
Нет, ну в данном случае в законопроекте-то ведь об этом говорят, а вы говорите, вообще ничего подобного не надо, эту тему трогать не надо.
Тему не надо трогать.
А потом есть смысл трогать или это уже в прошлом?
И в прошлом, и в настоящем, и в будущем, все надо оставить как было, только без громких слов.
Ну, подождите, вот с другой стороны, мы же понимаем, что когда, скажем, улица Ленина или проспект Ленина есть в каждом городе, это, в общем, не очень типичная такая история. И,
пусть будет. Я вам даже больше скажу. Памятник Дзержинскому, ну, очень красивый памятник. 90% людей не знают, кто это такой, а памятник красивый, можно было оставить на месте.
Ну, так он уже сейчас стоит на другом месте.
Да он не там стоит. Там, где его место было, оттуда его убрали.
Нет, ну подождите, вы же говорите оставить на место, и поэтому теперь говорите, значит, взять с места и переместить.
Дзержинского на место поставить.
А, ну так видите, значит, вы говорите, все надо оставить на месте, но вот Дзержинского все-таки вернуть.
Ну все то, что к чему мы привыкли, не надо было трогать. Наломали, хватит.
Слушайте, но мы привыкли к одному, другие к другому.
Я говорю, что Ленина никто не знал и не знает сейчас молодежь.
Ну, с вашей точки зрения, я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Почему молодые уже не помнят, кто такой Ленин, пишет Алексей 639. Ну, как-то так случилось. Как-то так вышло. С этим довольно сложно спорить. Подождите. Ну, вот в Ногинске, например, пишет 960-й, стоит первый в мире памятник Ленину, он уж точно относится к культурному наследию. Так может, он, если уж точно относится к культурному наследию, и без этого законопроекта этим самым культурным наследием считается. Виталий говорит, вот молодежь, например, Дзержинского на Лубянке не видела, поэтому она вряд ли привыкла к этому. значит, она, скорее всего, привыкла к Дзержинскому как раз не на Лубянке. И тут получается, что, значит, надо сделать так, как привыкла часть населения Российской Федерации. Значит, 7373948, телефон прямого эфира. Значит, 7373948. К чему это 885-й? Я вот не очень понимаю, какое отношение к этому. Виталий, есть же памятники Ульянову, которые чистая штамповка. Такие неоригинальные памятники, без нулевой оригинальности. Так вот это формулирует Виталий, 618-й. Получается, тогда и их надо считать объектами культурного наследия. Вопрос на самом деле. Депутат говорит, что среди объектов должны быть населенные пункты, названия улиц и площадей и даже госнаграды. Ну вот, смотрите, населенные пункты, к примеру. Первый же вопрос возникает. У этого населенного пункта с высокой долей вероятности была некая история. И он, наверное, носил какое-то имя до того, как стал носить имя Ленина. И тогда получается, что мы говорим, что вот среди его имен исторических, вот культурное наследие, только вот это имя, и его трогать нельзя. Насколько это правильно, возникает вопрос. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я, собственно, эту тему и поднял полтора часа назад.
Ну да.
Но мне кажется, что я немножко недостаточно четко высказал свою позицию. Вот можно я сейчас более развернуто его
скажу? Ну, не сильно тоже разворачивайте.
Ну, вот что касается имени Ленина как личности, я думаю, что любая точка, которая имела к нему отношение, она уже получила соответствующую табличку. Вот, здесь дополнительно какую-то работу делать не надо. Вот по поводу мавзолея хочу сказать, это... Только вот место, связанное с конкретным человеком, сколько
нет.
То место, вокруг которого были самые драматические наши события.
Давайте все-таки вот не будем сейчас вот в рамках этой дискуссии не будем трогать разные темы. Это вот все-таки не столько про мавзолей, это скорее как раз о памятниках Ленину и об улицах, проспектах, ленинских переулках, если таковые есть.
Все, что надо было сделать, уже сделано. Сверх этого, мне кажется, нет смысла дополнительно какие-то точки называть именем Ленина.
Нет, нет, а подождите, речь ведь не идет о том, чтобы дополнительные точки называть. Речь идет о том, чтобы не убирать название.
Да, не надо убирать. Вот Ленинский проспект, вот я там часто бываю, вот пусть он так и называется, и памятник.
Но еще раз, вот этот вопрос. То, что, как это принято говорить, да? В любой советский город приедешь, там обязательно либо проспект Ленина, либо улица Ленина. Так, во всяком случае, было. И это нормально.
Ленин оказал сильнейшее воздействие на все наше государство. Вот он его создал, да? Вот то, что мы сейчас имеем, это постленинское государство, но вот... Он радикально изменил цивилизационный вектор нашей страны от имперской России к России, которая управляется вот...
Ну, подождите, наверняка ведь кроме Ленина был еще кто-то в истории, кто тоже принципиально что-то менял. Но есть ли его имени, улица или проспект в каждом городе?
Ленин оказал самое сильное воздействие на весь...
Вот Виталий настаивает, чтобы Петра Первого также тогда...
Ну, в честь Петра что-то названо.
Ну, так не в каждом же городе улица.
Ну, не надо ничего, и вот я категорически противник, чтобы опять все переименовывать, там, вот эти дискуссии плодить, не надо. Как есть, так есть.
Все. Как есть, так есть. Просто не надо эту тему трогать. 925-й Сергей, памятники и награду пусть получают звание культурного наследия, а вот улицы и населенные пункты, на мой скромный взгляд, все-таки не надо. Значит, 7373948, телефон прямого эфира, Виталий говорит, а с метро что будем делать? У нас на некоторых станциях написано, что метрополитен имени Ленина, а на некоторых... В основных, новые в основном станциях написано просто «Московский метрополитен». Тогда что, дописывать, что ли, надо? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Раз, смотрите, я ничего не имею против Петра Первого, но почему-то Романов, например, Николай Второй, ничего не называл в его честь. Это так просто, отступление. Смотрите, если бы Ленин сейчас увидел современных коммунистов, он бы, наверное, перекрестился, ей-богу. Тут еще вопрос такой. В каком контексте мы хотим сохранить об Ильиче память? А как о положительном герое или как о герое, в принципе, который когда-то существовал? Либо об отрицательном?
Ну, подождите секунду. Вот мы с вами приезжаем в какой-то город и выходим на улицу Ленина. В каком контексте имя Ленина?
Смотрите, на тот момент, когда эта улица была названа именем Ленина, это было, имело абсолютно законные основания, и оно имеет право на существование. Если вдруг сейчас возникнет ситуация, при которой название Ленина, ну, улицы, название или там еще что-то необходимо поменять по объективным причинам, давайте менять. Если такого нет, значит, зачем трогать то, что было? Это наша история, это мы с вами.
Но еще раз, то, что имя Ленина есть на карте почти каждого населенного пункта, а других имен таких нет, это нормально?
Ну, да, потому что это на тот момент времени, когда это происходило, это носило абсолютно законные, ну, правда, конечно, с перебором, я согласен, что...
Ну, так а сейчас-то всего. Другое время.
Но это не значит, что мы должны стирать то, что было сделано до нас.
Да, ну подождите, секунду, но до имени Ленина эта улица была какой-нибудь, как пишет Виталий, Софийской или Троицкой.
Прекрасно. Если есть необходимость переименовать, давайте переименуем. Все это решается, так сказать, вопросами, я не знаю, там, референдума или там вопроса, или как-то.
Хорошо.
Если нравится, ради бога.
Ну да, вам только Григорий из Питера пишет, что Петроград в честь Петра Первого переименовал именно Николай Второй. Ну так, для информации окей. Просто. Спасибо.
Хорошо, хорошо.
Спасибо,
хорошо.
Договорились. У нас следующая тема.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
История про въездной туризм, точнее, выездной туризм. Интересная история на самом деле. Сангаджи Тарбаев, депутат Государственной Думы, сначала со ссылкой на него появились сообщения о том, что надо бы ввести такой налог на выездной туризм, а потом со ссылкой на него пришли сообщения, что никто не разрабатывает закон. Но, собственно, то, что Тарбаев сам-то считает, что это было бы логичным, ничего не меняется, потому что он говорит, разработка такого законопроекта не ведется, в ряде СМИ активно публикуются новости, а я якобы готовящемся документе о введении специального налога для выезжающих за рубеж. Но, он говорит, идея-то ввести такой сбор логичная. Сейчас в России возник перекос с точки зрения выездного и внутреннего туризма. Речь идет о деньгах, которые просто из страны уходят. Если бы часть расходов могла бы оставаться здесь, на развитие внутреннего туризма было бы логично. Более того, это были бы внебюджетные средства, которые можно было бы тратить на регионы, где сегодня активно развивается внутренний туризм. Итак, не хочешь отдыхать в России? Платишь, ну, покупаешь когда тур, платишь какие-то небольшие деньги и, соответственно, едешь за границу, но эти твои, но своими деньгами ты помогаешь развитию внутреннего туризма. Что вы думаете по этому поводу? Как вам эта идея? На самом деле. Мы даже, я предлагаю даже не обсуждать вот эту вот историю, есть ли перекос с точки зрения того, что люди слишком много ездят за границу или слишком мало. Сам подход. Значит, если ты едешь отдыхать за границу, ты своими деньгами помогаешь развитию внутреннего туризма. Григорий говорит, ну где в России можно купаться зимой в море? А это принципиально. Значит, должна такая быть штука. Ну просто если пойти по этой логике, мы найдем еще много таких вопросов. Я не знаю, ну, масса вариантов, которых в России нет. И тогда вы будете говорить, ну, тогда я должен иметь возможность, не заплатив этот самый налог, поехать туда, потому что в России этого просто нет. Ну, в конце концов, а где в России такой-то город, который, к примеру, расположен, я не знаю, в Австралии или на Новой Зеландии? Или где? Где? В Южноафриканской Республике. Где в России такой город? Ну, нет в России такого города. И тогда что? Надо вернуть не только выездные визы, но еще и проход через стройку Комсорг, комиссары Порторг, чтобы они тебя погоняли и потестировали на верность родине для выдачи выездной визы. А вы полагаете, какая-то связь... это Саша 785 написал. Вы полагаете, какая-то связь между вот этим предложением и выездной визой есть? Я полагаю, это все-таки попытка позаботиться о наполнении вот того шкафчика, из которого можно финансировать и развивать внутренний туризм. Андрей, съел заграничной еды, часть денег отдай за отечественную, и производить ничего не надо. А почему же производить ничего не надо? Просто производить отечественную еду будут лучше. По-моему, это та же логика, разве нет? А если я еду в Северную Корею, Виталий, я вот собираюсь туда осенью, как быть? Северная Корея дружественная страна, с ними теплые отношения, и в рамках этих отношений хочу их поддержать воной и рублем, с меня тоже налог брать. Вот этих деталей я не знаю. Но логика, она предполагает, если едешь через границу, тогда плачешь. Григорий говорит, я вообще уже помогаю по России, туристические сборы так плачу им, что мало, что ли? И тоже вопрос. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Николай.
Да, Николай.
Вот я хочу спросить, а у этого товарища, который вот это решил, у него есть документ, чтобы он распоряжался моими деньгами? Я заработал их, куда хочу, туда еду. куда хочу, так их и трачу. Что за ерунда какая-то?
А вы подождите. Ну, во-первых, этот товарищ депутат Государственной Думы, значит, у него соответствующие полномочия есть. Но мы даже не об этом. Сама идея, значит, вы куда хотите, туда и тратьте. С этим ведь никто не спорит. Вы что, не заметили, что ли? Говорят просто, если вы делаете этот выбор, вы должны понимать. Вот если вы покупаете машину импортную, вы платите утилизационный сбор. Если вы едете отдыхать за границу, вы платите вот такой налог. Почему нет?
Юрий, я что хочу сказать. Во-первых, получается в Турции отдохнуть дешевле, чем в Сочах. Тогда пусть они сделают, чтобы это дешево было и качественно.
Ну, а что такое сделать, чтобы дешево и качественно было?
Ну, это не знаю. Пусть там турфирмы этим занимаются. А что, все государство им помогает, а цены вверх.
Понятно. Спасибо. Странная история. 342-й пишет. Давайте тогда платить дополнительные деньги, если вы покупаете неотечественный автомобиль. А качество отечественного автомобиля будет отставать также на 10 лет. Ну, это вот опять же на вашей совести вот это про отставание на 10 лет. Но я уже упоминал утилизационный сбор. Еще надо заставить платить тех, кто не хочет в период отпуска куда-либо из дома выезжать, пишет Савелий 884-й, за то, что они не желают развивать отечественный курорт, так сказать. Шуточная история, но, в общем, логичная. Ну, правда. Значит, человек не хочет тратить деньги на отдых. Ну, это на уровне шутки действительно звучит, но, в общем, логика в этом какая-то есть. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий, вы зря помните, что у 10% наших граждан есть загранпаспорта, потому что по последним цифрам все-таки сильно больше эта доля. Но в любом случае, Виталий говорит, вот у 10% есть загранпаспорта, а 5-6% их активно используют, не только ради поездки в Белек. И что, они так много денег вывозят? Ну, на самом деле, история, налог на границе не примут, так как противоречит статье налогового комплекса кодекса о запрете ограничивать передвижение. 711. Это не пропустит ни Государственная Дума, ни правовое управление администрации президента. Может быть, еще раз, но логика-то в этом есть или нет? Ведь я прочел вам то, что написал депутат Государственной Думы по этому поводу. И вот я теперь обсуждаю отношение к этой идее. 711. Мы сейчас даже не обсуждаем вот это вот противоречие статье номер 3 Налогового кодекса. Любую идею так или иначе можно привести в соответствие с всеми необходимыми законами. Разве не так? На Черном море вроде вводили туристический сбор, он как-то помог. Как был мусор, так и есть. Так то же самое будет, не улучшит, это пишет Александр 689. Так вроде вводили. Просто вы так пишете, вроде вводили сбор или нет, я не знаю, но мусор как был, так и остался. Так может, его и не вводили, и потому мусор остался. А ввели бы, и не было бы мусора. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. А у меня вот вопрос. Когда я пересекаю границу, как люди на границе поймут, я еду туризм внешний, поддерживать, или я еду по каким-то своим делам, может, я еду лечиться, может, я еду бабушку навестить, подружку, ну, я не знаю, как это будет определяться. То есть я должна как-то прям очень четко формулировать, что я еду с туристической целью, да, и тогда с меня берется этот налог.
Сама идея, с вашей точки зрения, логична или нет?
Ну, нет, я считаю, нелогично, потому что получается, что поддерживать внутренний туризм будут своими деньгами только те, кто выезжает за границу.
Ну, подождите, своими деньгами те, кто не выезжает за границу, точно поддерживают, они полностью платят за внутренний туризм.
Они могут вообще никуда не ехать. Они могут просто сидеть дома у себя на даче и ничего не платить,
Не поддерживать. Тогда вы возвращаете нас к истории про людей, которые вообще никуда не едут. 7373948. Константин говорит, но логику можно натянуть всегда при желании. Надо рассматривать все-таки мировой успешный опыт, мол, и вот по этому поводу действовать. 7373948. Телефон прямого эфира. Идея хорошая, логичная, но платить не хочется, пишет Сергей 925. В Госдуме, напомню, заявили, что планов ввести налог на выездной туризм все-таки нет, но Сангаджи Таргаев, глава комитета по туризму, написал у себя в телеграм-канале, речь же идет о деньгах, которые просто уходят из страны, и если бы часть этих расходов могла бы здесь все-таки оставаться на развитие внутреннего туризма, было бы логично. 7373948. Здравствуйте. Не получается. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор, полминуты у вас всего.
Да, я быстро. сохранить деньги для страны, да? А когда стерилизация денежной массы у нас была... Вот,
нет, ну, давайте вот, вот давайте не будем. Вот эта вот история, а пусть лучше они делают... Нет, вот мы обсуждаем эту тему. Налог на выездной туризм. И именно в этой теме мы пытаемся разобраться с вашим отношением. В Сочи стоят скамеечки, на них таблички, что они стоят здесь за счет туристического сбора. Рассказывает Григорий, 859-й. Это вот как раз тем, которые задают вопросы, а на что, собственно, деньги от туристического сбора пошли. Ну вот на скамеечки в Сочи, среди прочего. В Госдуме заявили о том, что планов ввести налог на выездной туризм на данный момент нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 8 июля, 19:36. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги этого дня. Следим за лентами новостей, следим за пробками на московских дорогах. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозванивайтесь. Лучше дозванивайтесь в прямой эфир 7373948. Код города 495. Не забывайте. Вы набрали этот номер. Вам ответили, это значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». В ближайшие два часа осадков не ожидается. Я вот не знаю, насколько это показывает именно нашу часть Москвы. Тут просто один из наших слушателей написал, я правильно понимаю, что отменили желтый уровень опасности и грозы не будет или все еще ожидаем? У нас есть вот какая информация. С 8 по 9 июля в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения с 21 часа 8 июля до 21 часа 9 июля. Кратковременный дождь, местами гроза. Аналогичное предупреждение до 21 часа, часа 9 июля будет действовать и в Московской области. Это сегодняшнее сообщение. Я, во всяком случае, не нашел никаких сообщений о том, что это отменили на данный момент. Что касается погоды, я вот пытаюсь просто разобраться. В центре города, судя по всему, действительно, в ближайшие два часа осадков не ожидается. Я вот не вижу на карте осадков ничего подобного. Да и вокруг Москвы ничего подобного в ближайшее время не видно. А нет, смотрите, вот оно, где-то в районе Дедовска, в нашем направлении что-то движется. 7373948. Телефон прямого эфира, Давид 676. Я не понимаю, автопром за мой счет, туризм за мой счет. Почему частный бизнес финансируется за мой счет, пусть сам улучшает сервис и привлекает туризм? Значит, 711. Сбор за выезд уже заложен в госпошлину за оформление загранпаспорта. Можно просто его поднять. Значит, подождите. Что такое сбор за выезд заложен в госпошлину за оформление загранпаспорта? Ну, это разве заметный сбор? Ну, если вспомнить, какова государственная пошлина за оформление загранпаспорта. Или вы полагаете, просто надо сделать действительно, чтобы загранпаспорт был дорог? И вот эти деньги... Тут, видите, какая штука. Одно дело госпошлина, другое дело вот конкретный целевой сбор. В Котельниках, кстати, рассказывает Сергей 925-й, полчаса назад уже был дождь. А Саша 785-й говорит, только что искупался в пруду в Измайлове, вылез, небо хмурое, заката нет, и похолодало, возможно, и грянет. Напомню, в Котельниках дождь был полчаса назад, а там до Измайлова, в общем, недолго. Но на карте погоды я вижу только вот что-то подобное на дождь где-то в районе Истры. Насколько уж оно собирается двигаться в сторону Москвы, это отдельная история. Но, как вы понимаете, вот эта история по поводу предупреждений насчет грозы, она действует сегодня с 9 вечера до завтрашних 9 вечера. Тоже это надо понимать. Еще тема, которую я хотел бы коротко затронуть сегодня. Может быть, среди наших слушателей есть мотоциклисты. И вот какая штука. Спрос на мототехнику на фоне падения продаж машин, заметила газета «Известия» сегодня и написала, что за первое полугодие продано в стране 28,5 тысяч новых мотоциклов и квадроциклов. И это на 15% больше, чем за аналогичные период прошлого года. Ссылаются на заявление представителя аналитического агентства «Автостат». С января продажи автомобилей на 26%, говорит, сократились, а вот мотоциклы растут, видите, на 15%, хотя тут, возможно, мы говорим о низкой базе. Кто-нибудь что-то может рассказать про лидеров сегмента? Российские бренды «Регул Мото», «Рейсер» и «Моторленд». Мотоленд, извините. Они собирают, как говорят, байки из китайских комплектующих, но говорят про альтернативные каналы ввоза в Россию и вспоминают, например, модели BMW и Harley Davidson. 7373948, телефон прямого эфира. Мотоциклисты, нам коротко, совсем, чтобы быстро обменяться, что там происходит на этом самом рынке мотоциклов? Что за российские мотоциклы, которые собираются из китайских комплектующих? Что это за история? Сколько это стоит? Насколько легко это купить? Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые готовы нам рассказать о том, как все это работает. 711-й. Ну, загранпаспорт для Белоруссии не нужен. С Белоруссии брать налог за выезд нельзя. А вот мотив дорогого загранпаспорта как раз для недружественных стран. А в дружественные страны загранпаспорт разве не нужен? Тоже не очень понятна ваша логика. 711-й. Загранник не нужен для Белоруссии, хорошо. А для дружественных стран других он нужен. Ну, во всяком случае, такое тоже бывает. И тут вообще история про другое. Не хочешь на территории своей страны отдыхать, ну, как я понимаю идею, тогда дай немного денег для того, чтобы на этой территории все было так, чтобы ты захотел в следующий раз. Значит, 410-й про мотоциклы нам уже пишет. Это не мотоциклы, а детские игрушки. Хотелось бы подробностей. 7373948, код города 495-й. Начнут скоро зажимать мотоциклы, уверен, 674-й. Ну, слушайте, это все-таки не сотни и даже не миллионы. Все-таки с автомобилями это серьезная история, а здесь 28 тысяч за полугодие, и это рост на 15%. Андрей 376, я мотоциклист с 12 года, автомобилист с 20-го, езжу на старой японской технике, мотоцикл у меня 87 года, автомобиль 93-го, и обновлять на китайский или отечественный транспорт не планирую. Значит, тут интереснее на самом деле, вот 410-й написал, это детские игрушки, а не мотоциклы. Ну, хорошо, мы приняли ваше сообщение, но мы-то исходим из того, что это все-таки называется мотоциклами, неважно, как вы это называете. И хотелось бы понять, что это такое, сколько это стоит, и насколько легко это купить. 7373948, телефон прямого эфира. Как еще что-то осталось в свободной продаже, непонятно. Это Макар 565-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте. Еще раз, смотрите, какая история. Только сегодня был в одном из мотосалонов. Но он не вот что прям мотосалон, но там продаются китайские мотоциклы. Я посмотрел на ценник. Что-то 350-370 тысяч рублей. Вполне себе такой мотоцикл, на который вы спокойно сядете и поедете. Это никакой не спортбайк. Это никакой не супер там мега-ультра-чоппер какой-нибудь там, никакой не Харли Дэвидсон, не BMW, да, но вполне себе достойная техника, но я не знаю, много это или мало, 350-370 тысяч за новый мотоцикл, потому что нормальный японский, ну там, десятилетний, вы за деньги не возьмете, скорее всего.
Но вот когда вы на это смотрели, вы что-нибудь слышали о том, есть ли спрос на это?
Да. Вы знаете, я мотоциклист, я езжу по Москве, не только по Москве, вот и в другие города. Недавно я был в Смоленске, и со мной ездили другие люди. Короче, я вижу, очень часто стал видеть людей на китайском мотопроме и на минских мотоциклах. Это радует. Минск. Знаете, казалось бы, где этот Минск? А он, оказывается, вот он, живет и процветает. И в одном из мотосалонов, там где-то на проспекте Мира, можно приехать и посмотреть. Там целая линейка выставлена минской техники. К сожалению, не смогу назвать ценник, потому что я там давно не был. Вот. Эта тема популярна все больше год от года, потому что народ начинает на мотоциклах именно путешествовать. Народ начинает передвигаться на мотоциклах, хотя на мотоцикле в Москве в последние годы стало ездить не так комфортно и удобно, как это было когда-то. Я сейчас не про скоростной режим, а про ширину полос, например. Вот. Все равно продолжается, так сказать, засилие различных автомобилистов, ну, в частности, такси, которые, так сказать, ну, своеобразно ездят. Вот.
Ну, я надо сказать, что мотоциклисты тоже ездят своеобразно. Давайте. Да. Я вам, кстати, пока вы говорили, я тут открыл цены. Мотоцикл классический дорожный Минск D4. 125, стоит 135 800 рублей. Не знаю уж, насколько это распространенная цена, но это вот первое, что я нашел.
Смотрите, если вы не пытаетесь подражать кому-то, если вы не пытаетесь быть крутым, если вы не пытаетесь за счет мотоцикла устроить свою личную жизнь, как по ошибке некоторые это пытаются делать, купив мотоцикл и, так сказать, мечтая, грезя, что сейчас они будут в центре женского внимания, ребята, нет.
Если вам нужен просто мотоцикл для передвижения по сельской местности или не по сельской местности, то вот этот Минск – это одно из самых лучших решений, которое только возможно за эти деньги.
Ну, вот смотрите, 410-й пишет, что минская техника тоже китайская, типа москвича и жака.
Ну да. Ну, цена-то какая прекрасная.
Понял, спасибо. Борис 293-й пишет, прямо сейчас на светофоре встал рядом с Минском. 73, Макар 565, не так комфортно ему ездить в Москве. Пусть не нарушают ПДД и между полосами не ездят. Тут, видите, разный взгляд есть на это. Помните, несколько дней назад у нас здесь, в этой студии, был юрист, который говорил, что все не так однозначно по поводу этой истории передвижения не между полосами, а внутри полос мотоциклистов вместе с автомобилями. Еще раз, некоторые говорят, что не все однозначно. 7373948, телефон прямого эфира, 960-й. Как вообще можно путешествовать на мотоцикле? Это же неудобно, особенно в дождь, который обещают. И вот 674-й как раз в дополнение к своим словам в эфире пишет, а никто и не ездит между полосами, ездит по краю полосы. Это тоже важная деталь. 7373948. Продолжаем.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще то, что, о чем я вас хотел спросить, это история про оценки, школьные оценки. У нас есть время для того, чтобы поговорить об этом. В Госдуме предлагают подумать о введении зачетов по ряду школьных предметов: физкультура, труд, музыка, ИЗО. И вот они говорят, баллы в аттестате можно будет отменить и перевести в зачетную систему. Мол, у разных людей разные, у разных детей разные таланты, и поэтому вот в таких предметах, типа физкультуры, труда, музыки или изобразительного искусства, можно было бы ввести оценку просто зачет-не зачет. Что думаете по этому поводу? Насколько это, с вашей точки зрения, принципиально? Почему я предлагаю это обсудить? Потому что сейчас это в новостях. Но вот какая штука. Дело в том, что это в новостях уже не первый год. В 2021 году Минпросвещение обновило правила выставления оценок в аттестат, введя для школ возможность использования таких оценок и по ИЗО, и по музыке, и по физкультуре. Ну, правда, по физкультуре для тех, кто к специальной медицинской группе относится. Но в любом случае, даже при таких рекомендациях мало кто этим, говорят, пользуется. И вот теперь говорят о том, что, может быть, надо не в качестве рекомендации, а в качестве, может быть, нового правила. Как вариант. 7373948, телефон прямого эфира. Вот с вашей точки зрения, насколько это правильно? Не ставить отметки по физкультуре. Зачет, не зачет? Ну да. Или по труду тоже. Зачет, не зачет? Не более того. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер, Бориска, Москва. По точным наукам ни в коем случае нельзя убирать отметки.
Ну, это не про точные науки и речь.
Да. Про гуманитарные вполне.
Ну, подождите, вы даже дальше пошли. Тут про физкультуру, труд, музыку и ИЗО, а вы говорите про все гуманитарные предметы?
Да, абсолютно.
Поясните, тогда подождите. Да. Тогда объясните. Давай. Свою ситуацию, свою позицию.
Пожалуйста. Какой именно предмет вы хотите обсудить?
Любой, который не входит в список, который я зачитывал, кроме физкультуры, труда, музыки и ИЗО. Видимо, там, давай, я не знаю, физика, химия, ботаника. Что еще?
Не-не-не, стоп. Физика и химия – это точная наука.
Ага. Ботаника?
Ботаника у меня не было, у меня была биология.
Ну хорошо, биология.
Биология – это тоже точная наука.
Ах, биология – это тоже. Тогда какие науки вы…
Литература, например. Выучил – молодец, зачет не выучил. Не
так, зачет. Хорошо. Русский язык тоже?
Конечно. Либо ты сделал ошибки, либо ты не сделал ошибки, все. Надо прекрасно знать свой родной язык, я так считаю.
Секундочку, но смотрите, какая штука. Ты же делаешь какое-то количество ошибок все равно, их больше или меньше. И тут как раз помогают оценки. А в вашем варианте получится там две ошибки и все, не за счет?
Я просто внук преподавательницы русского языка, я не могу себе позволить иное.
Понимаю, но не все внуки. Не все внуки преподаватели литературы.
Давайте так, грамматику оценки, а, допустим, все остальное пускай будет зачет и не зачет.
Но смотрите, вот Виталий пишет, а физика почему не может идти по зачетам в вашей логике? Ведь тут же тоже так, знаешь закон или нет, все, зачет, не зачет.
Ну да, все верно, надо знать все законы, что касается именно этого задания.
Ну хорошо, а вот если все-таки вернуться к исходной идее, физкультура, труд, музыка и изобразительное искусство, тут оценки не нужны, говорите вы.
Да, 10 раз потянулся, молодец, 9 раз, иди еще учись подтягиваться, если будешь молодец.
То есть вы в некотором смысле на максимум предлагаете, на максимум ориентироваться?
А, хватит полумер.
Я понял. Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, есть идея все-таки решить судьбу вот этих предметов типа физкультура, труд, музыка и изобразительное искусство. Там говорят больше все-таки не по поводу того, что хватит полумер, а больше говорят о том, что у разных детей разные интересы, а главное, разные таланты. Кто-то лучше подтягивается, кто-то лучше трудом занимается, трудами, кто-то лучше в музыке, кто-то в изобразительном искусстве, но тоже подход. 7373948, телефон прямого эфира. Что думаете по этому поводу? Надо ли вводить такие зачеты или все-таки оценки есть смысл оставлять? Напомню, это тема, которая обсуждается не первый год. Значит, все-таки какая-то болевая точка существует. Есть вроде разрешение не ставить оценки, но вроде как говорят, что мало кто этим пользуется разрешением. Значит, получается, зачем-то оценки нужны. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Если мы говорим о средней школе, где усредненные требования, то однозначно оценки должны быть для всех.
По всем предметам?
Абсолютно. Если мы говорим о средней школе, а не углубленной физико-математической, физкультурном классе и так далее, мы говорим о средней школе, не надо этого забывать. А средний уровень подразумевает определенную планку, которая градируется по оценкам.
Ну, подождите секунду. Ну, даже в институте что-то по оценкам, а что-то зачет, не зачет. А в школе, значит, нельзя, что ли?
Мы говорим о средней школе, а не о высшей.
И что?
Поэтому кто-то идет РГУФ и занимается физкультурой, работая тренером, а кто-то идет физико-математически, которому, в принципе, физкультура никаким боком.
Хорошо.
А средняя школа – это все-таки базис.
А средняя школа – просто базис, и поэтому важно. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий говорит, 520-й. Это получается, значит, сейчас с оценками, получается, можно говорить, а вот пою я на тройку. Ну, получается, что так, но если, значит, изменить, то получается совсем иное. Пою зачетно. 7373948. Нужны оценки. Надо же понять, кто у нас спортсмен, а кто историк или физик. Это пишет 410-й. Как можно оценить прыжок через козла? Это Виталий, 618-й, пишет, как понять, что школьник прыгнул на четверку или на тройку. Но предлагаемая трактовка весьма сомнительная, и в такой логике оценки действительно можно отменить и для физики, и для истории. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, действительно, а может быть, ведь можно как-то оценить любое движение? Можно оценить, я не знаю, траекторию движения. Можно оценить точность попадания, когда прыжок завершается. Разве нет? Почему нельзя это оценить? Почему вот это нельзя оценить? А все остальное, если мы говорим о других предметах, оценить можно. 7373948. Ну, давайте. Это на самом деле интересная история. И я, в общем, теперь начинаю понимать, почему этой истории так много лет. Конечно, нужны... это уже было. 410-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, на самом деле, мир состоит не из черного и из белого, не только из черного и из белого. Вот. Во-вторых, это прежде всего какая-то сегрегация между предметами, независимо от того, фундаментальные они, точные науки, либо гуманитарные. Понимаете, если скатиться до уровня интеллекта первого позвонившего,
давайте вот так друг о друге не будем говорить.
Да, поэтому надо уважать в любом случае наших школьников средней школы, которые оцениваются по пятибалльной шкале и по физкультуре, и по ИЗО, и по прочим предметам, и по пению, для которые, естественно, оценки являются стимулом для того, чтобы, если человек...
Чтобы петь лучше, я понял. Один подтягивается 20 раз, другой 6, и у обоих зачет по физкультуре, а это несправедливо, пишет Арсений, 989-й. Васечкин, прыжок, 5-0, 4-8, 3-7, и выводим средний балл. Это Виталий, 618-й, рассказывает. 410-й еще более подробно рассказывает. Оценивать можно, как и на соревнованиях. Высота, дальность, качество приземления, сам прыжок. Ну, видимо, что-то подобное можно сделать и для изобразительного искусства, и для музыки, и для трудов. В этой логике тогда, получается, все работает, все логично, и никакие зачтено, не зачтено совершенно не нужно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас не очень много времени осталось для того, чтобы эту тему продолжать обсуждать. 7373948. Виталий говорит, с другой стороны, если мы начнем обсуждать качество приземления, сам прыжок, высоту и дальность, это уже не оценки для обычной средней школы. Это уже уровень спецшкол. И тогда не очень понятно. А Олег 362 говорит, а вот у друга сын с больной ногой, у него тройки по физкультуре. Тоже вопрос возникает. Но с другой стороны тройки по физкультуре. А, с другой стороны тройки по... Где обещанная гроза, Алексей 395? Еще раз напоминаю, когда нас предупреждали о грозе, речь шла о предупреждении с 9 вечера сегодняшнего дня до 9 вечера завтрашнего дня. 324 говорит, а если я черный квадрат нарисую, вы как его оцените? Тоже вопрос. Дмитрий 520, тут один преподаватель физкультуры не справится. Тут целое жюри нужно созывать, чтобы жизнь медом не казалась, артистизм еще вводить. 7373948, прошу вас.
Никогда не заморачивался, сколько мне там поставят. 2, 3, 4, 5. И, вы знаете, нормально вырос хорошим человеком. Так что, ну, как оно есть, наверное, пускай оно остается. Чего дрова?
Не надо ничего менять. Действительно, в Истре была нормальная гроза, рассказывает 42-й. Олег 362-й пишет, что в Солнечногорске сейчас гроза и дождь. Но мы говорили как раз, что вот оттуда, с северо-запада, к нам идет какая-то небольшая тучка. А может быть и большая тучка, я не знаю на самом деле. Виталий обратил внимание, так или иначе, на то, что происходит у нас в эфире. Пишет, сам не похвалишь, никто не похвалит. И это действительно не по поводу оценок друг другу, это по поводу того, что штука полезная. ИЗО довольно сложно оценить, если нет каких-то четких критериев, уверен Владимир 324. Ну, а 16 майка задается вопросом, будут ли при этом проверять на допинг. В Госдуме предлагают подумать о введении зачетов по ряду школьных предметов. Дальше у нас провиант, а отбой на этом заканчивается. Всего доброго.